очень значимый праздник. И одновременно он очень красивый праздник. Праздник. Мы видим по-особенному украшены дома наши, по-особенному украшена церковь. Это, наверное, самый красивый праздник. И я хотел бы читать об этом событии, которое записано на этот раз у Евангелиста Матфея. Вторая глава сначала. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка». Этот праздник не только самый красивый. Этот уникальный праздник Рождества Христова не только по своему значению, а даже потому, смотрите, что мы отмечаем и постоянно говорим о каких-то таких очень милых и трогательных вещах. Мы говорим не только о пастухах, о ангелах, мы говорим о мудрецах, мы говорим о младенце. Мы говорим об этом маленьком человеке, который родился в мир, которому не было места даже в этом мире. Это трогательно. Наверное, чем старше мы становимся, тем, наверное, сентиментальнее. У меня 3 внука. И недавно младший заболел. Мы молились о нем в церкви на этой неделе. Слава Богу, с ним хорошо все. Но некоторое время назад я держал его на руках, и он от высокой температуры уже даже глаза не мог открыть, лежал вот так, просто тяжело дышал. И на руках он так хрипел, хрипы изнутри у него были такие от дыхательной системы. Я смотрел и думал, что надо молиться Богу. Я пошел в другую комнату и молился, держа его на руках. Я представил, насколько Христу вот было здесь, ну, непросто. Царь Небесный пришел на землю и сразу в условии антисанитарии. Ему не было места. Вы знаете, это тоже все как-то по-особому в эти праздники. Вот это маленькое дитя, вот этот хлев, мать Мария, которая родила его, будучи вот в путешествии, в таком нелегком, непростом, многолюдном, в отсутствии должного ухода в это время. И все это как-то умиляет и трогает наши сердца. Но мне бы хотелось сегодня говорить не об этом младенце, как о младенце. Вы знаете, иногда люди в Рождество на этом и останавливаются. Мне бы хотелось вернуться к вопросу, который задали мудрецы, которые пришли в Иерусалим с востока и говорят, где родившийся царь? Я сегодня хочу говорить не о младенце, я хочу говорить, хотя это так близко нам и понятно, я хочу говорить о царе, который родился, о царе, который пришел в мир, о царе, который пришел вообще в уникальное время, в уникальном месте. Где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним». Ирод царь, это был непростой царь. Он не по достоинству занимал, не вполне обоснованно занимал царский трон, потому что был идумеянин. Он не должен был занимать этот трон. Вообще-то, если по полной взять раскладки, у него не было таких вот преференций для этого. Но он все-таки взял этот трон с помощью римских властей оккупационных, он его занимал. И он истребил всех своих конкурентов, включая своих родных, сыновей, там, близких и так далее, истребил, чтобы никто не мог стать на его место. Он так оберегал этот трон, что истреблял маломальского конкурента, который хоть просто появлялся на горизонте. И вот к этому Ироду приходят волхвы и говорят, где родившийся царь иудейский? Вы представляете, почему встревожился Ирод? Он почувствовал угрозу своему царству. Он почувствовал, что пришел какой-то новый великий царь, о котором он не знает, он всех маломальских истребил. Он даже, говорят историки, он 70 лучших граждан Иерусалима заковал в темницу и посадил в определенном месте, и самым верным и преданным своим опричникам приказал: если, говорит, со мной что-то случится, вы должны истребить вот этих людей. Если они были как заложники у него. И если о мне плакать не будут, то не будут плакать Иерусалим о своих лучших и знаменитых граждан. И вот родился новый царь. Приходит и говорит, говорят волхвы с востока, где родившийся царь иудейский. На самом деле, да, Рождество – это появление в мир царя. Царя Божия. Мне бы хотелось говорить об этом рождении, как о рождении царя и о царстве, чтобы мы не прошли мимо этого важного составляющего смысла Рождества Христова. Мы каждый год о нем говорим, и о царях, и о мудрецах, и о пастухах, и об ангелах, но тем не менее, казалось, мы уже привыкли к этой вести. Вот я, например, сколько я себя помню, я всегда помню себя в Рождестве. Я всегда помню рождественские гимны, я всегда помню рождественские хоровые псалмы, которые мы почему-то не поем, старые. Я всегда помню рождественские проповеди, я помню старых братьев, пожилых братьев, которые сидели по 20, по 25 лет, и они открывали Евангелие, и они очень коротко проповедовали, и они проповедовали о Рождестве. Я очень много книг читал о Рождестве, статей, поздравлений. Я сам очень много писал о Рождестве, различных поздравлений, текстов. Но, тем не менее, казалось бы, все уже известно о Рождестве. Но каждый раз Господь что-то важное и новое открывает для нас с вами. Где родившийся царь иудейский? Вообще-то, Евангелие – это вообще книга о царе. Вы знаете? Книга о царстве. Христос пришел, и если мы посмотрим на Него, то это книга о царе и о Его царстве. Царство Божие, Христос говорит, Царство Небесное. Все Его притчи, большинство из них начинались именно с слов о царстве. Он постоянно, если мы посмотрим, Он постоянно говорил о каком-то царстве. Он постоянно людям говорил о царстве Божьем, о царстве Небесном. И если мы посмотрим на Него, то какое оно, это Царство Божие? Какое оно, это Царство? И, во-первых, если мы смотрим на Христа, как на Царя, то у Него родословное было царское. И два евангелиста дали два варианта Его родословий. Матфей дал родословию Царя, начиная, для евреев он писал, начиная от Авраама, Давида. И он провел такую вот юридическую линию рождения Иосифа, мужа Марии, по которой он был записан. Лука же, наоборот, он дал это родословие, дал эту родословную от Бога Отца, потому что Евангелие от Луки писалось не для евреев, а для людей греческой культуры, для людей не евреев. И поэтому для них Авраам или Давид не так были значимы. Им был значим просто Бог, Творец. И вот поэтому Лука и дает свою родословную запись, перепись вот эту, он дает вот прям от Бога Отца. И приходит, приводит к Марии. Это удивительно. На первый взгляд кажется, что в этих двух родословных есть некоторые нестыковки по именам, по временам. Но у Первой Церкви, если мы посмотрим, по этому поводу никогда не было сомнений, никогда не было споров. Значит, Первая Церковь, которая жила в эти времена, она вполне видела, что все здесь правильно, все здесь сходится. Современники Христа, апостолов, современники, они не видели в этом проблемы, поэтому мы тоже в этом не видим проблемы. Поэтому Христос был по происхождению царь. Он был породословный, он был истинный царь по происхождению, не такой, как царь Ирод. Он был царь по характеру. У него царский характер был. Он мог царской щедростью взять и вот так вот 5000 человек или 4000, не считая женщин и детей, взять вот так вот по одной молитве и накормить. Это царская щедрость. Мы бываем, когда где-нибудь в Германии, то они говорят, знают, сколько нас приехало, там, например, 2 человека, и они говорят, а к вам гости придут? Я говорю, да, к нам сегодня гости придут. Они говорят, а сколько? 2, 3 или 4? Я говорю, ну не знаю, как соберутся. Нет, нам надо знать точно, чтобы мы могли для каждого приготовить порцию. Вот сколько пришло, у Христа не так. Вот сколько ко Христу пришло слушать? 4 тысячи, так 4. Всех накормили. Это мужчин, не считая женщин и детей. Потом 12 коробов собрали. Это царский стол, это царская щедрость. Это на самом деле его характер такой. Он мог помиловать разбойника так на кресте, просто раз и говорит, ты теперь идешь, будешь со мною в раю, в моем царстве. Он мог блудницу помиловать. И, вы знаете, он мог быть среди грешников, мытарей и блудников, но к нему не приставал грех. Вот в чем особенность такая у Христа. Не приставал к нему грех. Как грязь. Мы только войдем в какую-нибудь грязь, и мы уже грязные. Ноги грязные, обувь грязная, машина грязная. А Христос жил в этом грешном мире, и к нему, к его облику царскому не приставал вот этот грех. Что удивительно. У него были слова и дела царя. Даже враги замечали и говорили, что никто так не говорил никогда, как он. Никто никогда не учил так, как он. Никто никогда не делал так, как он. Никто не мог вот из них встать вот так в лодке и запретить ветру и морю. Сегодня есть разные цари. Сегодня есть разные повелители. Сегодня даже Христос и есть в домах для умалишенных. И Наполеоны, и Бонапарты, кого там только нету. И Мария Деви Христос, если вы помните, в 90-х годах там какая-то женщина под личиной Христоса была там. Всякие бывали самозванцы. И придут, и Антихрист еще придет. Но вот так сделать, как Христос, никто не мог. Никто не мог встать и вот так протянуть руку, остановить похоронную процессию, когда хоронили сына, единственного сына наинской вдовы, и сказать, юноша, вставай. И он встал, и отдать матери его. Никто не мог подойти к гробу, к пещере, откуда уже смрад доносился, потому что 4 дня был во гробе Лазарь. Никто не мог подойти и сказать, отвалите камень, а потом говорит, Лазарь, тебе говорю, встань, выйди, Лазарь. Вот. И он идет, весь перемотанный идет. На самом деле, это чудо. Мне пару дней назад, я смотрел одну телевизионную на сайте одного сызранского телевидения, в прошлом году были такие новости, они опубликовали новости из местного городского морга. Лежат эти, стройно так, не спорит никто, покойники, готовые к этому, к препарированию, их к исследованию. И камера снимает, снимает, потом раз, с одного койки так раз, рука спадает. Потом вторая начинает сдвигать покрывало. Потом кто-то начинает шевелиться, шевелиться, потом начинает сползать. Человек совсем без никакой одежды, еле шевелится, мужчина, парень какой-то, начинает вставать и начинает идти. Люди пишут, жуткое зрелище, на самом деле радостное зрелище. Если человек хочет жить, медицина тут бессильна. Поэтому сегодня мы понимаем, что вот так, представляете себе людей, когда Христос повелел Лазарю выйти вон, и он вышел вон. Он выходит, он говорит, теперь вы его развяжите, и пусть он идет. Вот это царь, вот это настоящий царь. Он повелевал над временем, 38 лет лежит больной, неважно. Врачи бы сказали, ну уже извини, уже тут помочь нельзя, болезнь сильно запущена. А он ему говорит, вставай, бери постель и иди домой. Если на расстоянии кто-то мог повелевать, так он на расстоянии повелел, и слуга сотников выздоровел и пошел на расстоянии, выздоровел. Он мог повелевать над природой, над смертью, он мог повелевать над сутью, над составом вещей, он мог воду притворить в вино. Умножать количество всем он мог, потому что он был истинный царь. И мне бы хотелось сегодня говорить о том, что родился вот этот царь. И Христос показывал всем, он говорил о царстве, он был царского рода, он делал дела, которые мог делать только какой-то царь, но не простой царь, а великий царь. И на самом деле он был царь. И когда мы смотрим на это царское его служение, которое продолжалось 3 года с небольшим, то на самом деле он постоянно говорил о царе. Он говорил о царстве. В одном Евангелии, один евангелист пишет это как царство небесное, другое повествует как царство Божие. Но это то же самое одно и царство. И потом говорит, царство Божие внутрь вас есть. То есть Христос говорил еще о чем? Что есть царство небесное, царство Божие, но вход в него начинается здесь на земле. Войти в царство Божие, в царство небесное можно здесь на земле. Те люди, которые приняли здесь Христа как царя, которые не просто приняли его как младенца, понянчились его, поколыхали, поумилялись и оставили, и пошли заниматься своими делами, и ничего в их жизни не изменилось. Жизнь волхвов стала другой, которые пришли. Люди, которые пришли, они поклонились царю. Они достали дары свои, золото, ладан и смирну, и вручили и подарили Марии и Иосифу. И, поклонившись, рассказали, что не видели, как они шли за этой звездой. Мария и Иосиф сидели, умилялись, дивились. Мария слагала все это в сердце. И потом они, когда поклонились, с чувством выполненного долга, иным путем отошли в страну свою. Вот какой был царь. И он на самом деле пришел, этот царь. И кто же наш царь? Когда Христос уже заканчивал земное служение, его привели и поставили перед правителем Пилатом. И люди говорят, которые привели, говорят, вот, он выдает себя за царя. И Пилат у него спрашивает, так ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь. А где твое царство? Царство, говорит, мое не от мира сего. Если бы царство было мое от мира сего, то мои бы воины, мои бы слуги подвязались, то есть заступались за меня. Но царство мое не от мира сего. Иоанна 18 глава 36-37. Царство мое не от мира сего. Он говорит правителю, здесь земному, Христос, стоит правитель небесный и беседует с правителем земным. Так тот спрашивает, так ты царь? Он говорит, ты говоришь, что я царь. Это удивительно. И апостол Павел тоже подтверждает, что Христос есть царь. 1 Тимофею 6:15. Блаженный единый, сильный царь, царствующий, и Господь господствующий, единый, имеющий бессмертие. Вот кто есть наш царь. Апостол Павел пишет, что он единый, единственный царь, который имеет бессмертие. У всех царей есть могилы, таблички, саркофаги, пирамиды. У всех царей фараонов есть. По крайней мере, хотя бы в стене кремлевской табличка прибита. А у Христа могила его пуста. Он единый, имеющий бессмертие. И когда мы понимаем, что закончатся все земные царства, и все цари отдадут свою власть, и поклонятся Мессии, мы читаем Откровение 11:15. «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Вот что говорит нам Откровение. «Царство мира сделалось царством Господа». Это царство будет царствовать во веки веков. Поэтому, братья и сестры, Иисус пришел на землю как царь. И мы должны воспринимать его как царя, не как младенца, а как младенца, но царя, истинного, великого царя. Потому что он пришел, родился для того, чтобы предъявить себя людям. Христос пришел и унизился, вочеловечился, чтобы мы обожествились, то есть стали потом вошли в Царство Божие. Он унизился для того, чтобы возвысить нас. Он пришел к нам для того, чтобы мы потом пошли туда, куда Он ушел. И сегодня мы говорим о рождении в мир Царя. И Луки Христос говорит 17:21. И вот Царство Божие внутрь вас есть. Что значит Царство Божие внутрь вас есть? Если мы встретились с этим Царем, если мы Ему поклонились, если мы признали Его за Царя, если мы живем по законам Его Царства, если мы вошли в ход в Царство Небесное, я скажу так, что церковь – это есть как бы посольство Божие здесь на земле, которое помогает людям найти вход в Царство Небесное, которое помогает людям получить возможность и познакомить людей с Царем, с законами этого Царства. И те люди, которые принимают Христа как Мессию, принимают Христа как Царя, они уже не по своей воле живут, а Царство Божие уже внутрь их есть. Христос живет уже в них. Почему люди, когда молятся, истинное покаяние, когда происходит, они не просто говорят: «Господи, прости меня за все грехи мои, аминь». Это еще не истинное покаяние. Истинное покаяние, когда человек признает себя грешником, а потом говорит: «Господи, войди в мое сердце и живи там». Когда вот Христос входит в сердце человека и царствует там, то Его законы, Его власть внутри человека находится. И мы уже живем не по своим правилам, а по правилам и законам Божьего Царства. Жить по законам Царства Божия, находясь здесь на земле. Но мы уже живем по законам Божьего Царства, по крайней мере, должны жить. И те, которые на земле встретили Царя, познакомились с Его Царством, с Его законами, которые согласились Ему поклониться, согласились Ему служить Ему согласились, то таких людей и последователей Царь Небесный возьмет в свое Царство, которые здесь на земле уже изъявили о желании поклониться и служить Господу, и служили здесь на земле. Вот почему это важная весть о Царе, о Его Царстве, и вот почему нам важно об этом говорить. Важно искать Царя, важно найти Его и поклониться, очень важно поклониться, важно служить этому Царю, здесь, живя уже здесь на земле, важно распространять Его Царство здесь на земле, важно говорить и проповедовать об этом Царстве, говорить людям, быть представителями Божьего Царства здесь на земле. Важно жить так, чтобы людям было видно, что мы дети Бога, дети Царя Царей. Что мы не такие богатые, как некоторые люди считают. Есть такие конфессии, которые считают, что мы дети Царя Царей. Значит, мы должны быть самыми богатыми, мы должны быть самыми лучшими, самыми модными. Вы знаете, есть такая ересь. Она и в христианство пробралась. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, пишет Слово Господне. И мы, поклоняясь и следуя Царству Небесному и Царю Небесному здесь на земле, мы все равно живем на этой грешной земле. Мы также болеем, мы также подвержены тлению, наша плоть. Мы также подвержены стуже, жаре, болезням этим. Они также действуют на нас, как на всех. Но мы должны понимать, что мы поклоняемся и служим Царю Небесному. И Царство Божие, вы знаете, еще очень важный момент. Царство Божие не конкурирует с земными царствами. Ирод подумал, что Христос, новый царь, родившийся, он его конкурент. Но Христос вообще не конкурент. Царство Божие не конкурирует с земными царствами. И Пилат это уразумел. Представитель римской власти, он понял, что это не конкурент. Он хотел его отпустить. Он понял, что угрозы ни для Римской империи нет. Он понял, что угрозы нет ни для иудейской, здесь монархии нет. Он хотел отпустить его. И Христос не составляет конкуренцию никакому правительству, никакому царству земному. Хотя некоторые царства видят в христианстве конкуренцию и стараются его уничтожить. Особенно в тоталитарных режимах. Но Христос и Его Царство не конкурируют с земными царствами. Абсолютно и отнюдь. Поэтому мы, придерживаясь законов земного нашего государства, все-таки должны понимать, что определяющими законами для нашей жизни являются законы Царства Божьего. И мы, именно они говорят: «Возлюби Господа Бога твоего всей душой, всей крепостью твоей». Именно законы Божьего Царства повелевают нам любить ближнего, как самого себя. Именно законы Божьего Царства повелевают нам, чтобы не делали мы другим того, чего себе не хотим. И наоборот, как хотите во всем, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Именно законы Царства Божьего повелевают, чтобы мы шли и говорили о царе, о родившемся царе. Там вот в маленькой иудейской стране это царство стало всеобъемлющим. Это царство не осталось там, в этой маленькой иудейской стране. Оно вышло вообще из Палестины, оно вышло и пошло вообще по всей земле и охватило все царства. Об этом очень много пророчеств. Когда камень оторвался и разбил всех земных вот этих истуканов. Об этом есть пророчество. Поэтому, братья и сестры, будем молиться и поклоняться. Будем благодарить Бога и молиться, и поклоняться пришедшему царю. Будем искать его, принимать его и служить ему будем. Потому что мы привыкли, чтобы этот царь нам служил. Недавно мы вспоминали одну сказку о рыбаке и рыбке. В конце концов, эта старая бабушка потеряла все. Потому что она захотела многого, а потом захотела, чтобы это... Владычица, еще рыбка, ей прислуживала. Понимаете? Как это близко сегодня нам, простым людям. Мы вместо того, чтобы служить Богу, в наших молитвах спрашивать: «Господь, что ты повелеваешь мне делать, и как мы тебе должны служить?» Мы чаще всего говорим, что Бог должен сделать еще для нас. И где Он нам еще должен послужить. Не будем забывать, что в мир пришел царь. Вот этот вопрос волхвов, который прозвучал: где родившийся царь, какая его власть, какое его царство, какие законы его царства, чтобы эта мысль, этот вопрос постоянно был с нами. Где наш царь? И что нам надо сделать, чтобы и в новом дне послужить нашему Царю Небесному? Аминь.